фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. На волю выйшаў Уладзіміра Асіпенка. Ён вызвалены умоўна датэрмінова. Асіпенка збіраецца дамагацца вызвалення Мікалая Аўтуховіча, з якім быў асуджаны па адной справе.
Гэтых патронаў не даюць 5,5 лет, понимаете?
Нагадаю, што Асіпенка быў асуджаны з Аўтуховічам па абвінавачанні ў падрыхтоўцы тэракту супраць былога старшыні гарадзенскага аблваканкаму Саўчынкі. Праабаронцы, ветэраны аўганцы ў сваіх зваротах называюць справу сфабрыкаванай. Пра першыя дні Асіпенкі на волі, пра яго пляны неўзабаве, а зараз навіны выбарчай кампаніі. Сёння альтэрнатыўныя кандыдаты Віталь Рымашэўскі, Мікола Статкевіч, Уладзімір Некляеў і прадстаўнік Яраслава Раманчука Анатолія Бецька заклікалі выбарцаў прыйсці 24 лістапада на Кастрычніцкую плошчу Менску на сустрэчу ў рамках выбарчай кампаніі. Гэты мітынг мае стаць рэпетыцыяй плошчы 19 снежня, паведамляе Валер Каліноўскі.
Апозіційні удзельнікі выбарчай кампаніі на адмысловай прэсавай канферэнцыі прызналі, што не маюць спадзеваў на справядлівыя выбары, бо вынікі фармавання участковых камісіяў паказалі, што лічыць галасы будуць прадстаўнікі толькі Аляксандра Лукашэнкі. У гэтых умовах апазіцыя ўскладвае надзеі на масавыя пратэсты супраць фальсіфікацыяў. Кандыдат ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі заклікаў суграмадзян на першую такую акцыю на Кастрычніцкай плошчы Менску 24 лістапада у гадавіну рэферэндума 96 года, на якім была змененая канстытуцыя. Акцыя пройдзе ў рамках дазволенай законам агітацыйнай кампаніі. Віталь Рымашэўскі.
Сёння, у адрозненне ад 2006 года, беларускія лідары павінны быць наперадзе, павінны ўмець арганізаваць, кіраваць працэсам. Ну і павінны быць здольнымі прыняць гэтых людзей у шэрагі сваіх партыяў, арганізацыяў, узначаліць масавыя пратэсты, якія прывядуць безумоўна рана ці позна да змены існуючага рэжыма, да перамогі свабоды і дэмакратыі ў Беларусі.
Заклік Віталя Рымашэўскага падтрымалі Мікалай Саннікаў, Уладзімір Някляеў і Анатоль Лябедзька. На агульную сустрэчу не прыйшлі яшчэ тры апазіцыйныя кандыдаты: Алесь Міхалевіч, Рыгор Кастусёў і Андрэй Саннікаў. Мікола Статкевіч, відаць, і ў сувязі з гэтым заявіў, у яго няма надзеі, што апазіцыя атрымае адзінага кандыдата.
Тут ужо паўстае пытанне хаця б аб агульнай стратэгіі, аб агульных дзеяннях і, як мінімум, спынення ўзаемнай публічнай барацьбы на радасць уладзе.
Уладзімір Някляеў зазначыў, што прымаў удзел ва ўсіх працэдурах па абранні адзінага, але большасць вырашыла адкласці гэтае пытанне на час пасля афіцыйнай рэгістрацыі кандыдатаў. Спадар Някляеў у такіх умовах заклікаў калегаў спыніць размовы пра другаснае.
Пляцоўкай усіх нашых дамоўленасцей можа быць толькі плошча. Усё. Размеркаванне абавязкаў і адказнасці за плошчу. Удзельнічаеш ты ў гэтым працэсе, значыць, ты удзельнічаеш у выпрацоўцы агульнай стратэгіі, агульнай тактыкі. Таму што, як справедліва сказаў і Рымашэўскі, і Статкевіч, на сённяшні дзень ужо можна лічыць, што выбары ў Беларусі не пройдуць ні свабодна, ні справядліва, яны будуць сфальсіфікаваныя. Ужо гэта пачынаецца.
На прапанову Анатолія Лябедзькі тры апазіцыйныя кандыдаты ўвогуле пагадзіліся закрыць для абмеркавання з прэсай тэму адзінага кандыдата да таго часу, пакуль не будзе чаго сказаць наконт гэтага. Разам з гэтым Анатоль Лябедзька прызнаўся, што і ён не ўпэўнены ў неабходнасці адзінага кандыдата ад апазіцыі.
На наш погляд, мэта як задача максімум – гэта перамога. Як задача мінімум – гэта пачатак рэальнага перамоўнага працэсу паміж уладай і апазіцыі пры пасярэдніцтве адказных міжнародных арганізацый. Усё астатняе – гэта інструменты. У тым ліку і адзіны кандыдат. Вот я на сённяшні дзень, з'яўляючыся паслядоўным прыхільнікам адзінага кандыдата, не перакананы, што адзіны кандыдат дапаможа рэалізаваць вось тыя мэты і задачы, якія я агучыў.
Апазіцыйныя кандыдаты падрыхтавалі праект «Супольныя заявы», у якой цвердзяць аб падрыхтоўцы ў Беларусі выбарчых фальсіфікацыяў і звяртаюцца да міжнародных структур з заклікам зрабіць больш інтэнсіўным міжнародныя назіранні на выбарах. На пытанне аб тым, ці ведаюць арганізатары плошчы 19 снежня, куды весці народ, Віталь Рымашэўскі зазначыў.
Ёсць некалькі варыянтаў.
Это был запис прессовой конференции альтернативных кандидатов Валера Калиновского. Сегодня районные выборчие комиссии завершают проверку подписов, которые собрали у свою поддержку кандидаты у президенты. Однако только после 13 листопада станет ведомо официальное решение, кто из 11 претендентов собрал 100 тысяч подписов. С протягом темы Владимир Глот.
Непосредно проверку подписов ведут районные выборчие комиссии. Однако, починаючи с 9 листопада, закон предугледжвае еще 5 дзён, коли областные комиссии могут систематизовать даденные из району. Тому только после 13 листопада стане ведомо, кто с потенциальных кандидатов в президенты справился с заданием. Есть еще одна обставина, с причиной якой Центральная выборчая комиссия может назвать имена официальных кандидатов в президенты только после 13 листопада, отзначает старшиня комиссии Лидия Ярмошина.
И потом до 13 числа у всех кандидатов право еще представлять документы. Пока не будут представлены от всех кандидатов декларация о доходах и имуществе, анкеты, заявление о согласии баллотироваться, а у них такой срок до 13-го включительно. По сути дела, никакие проверочные мероприятия не могут осуществляться по проверке достоверности этих документов.
У Центр выборками кажут, что покуль 10 кандидатов за 11, окромя Витебска предпринимальника Владимира Провальска, не стратили шансов трапить у выборчие бюллетени. Выбраковывают подписи переважно с двух причин. Коли это ксерокопии и коли у подписных аркушах есть прозвище выборцев, которые проживают поза межами району. Кандидату президента Виктор Терещенко сегодня сказал «Свободе», что упевнены у якости працы своих збиральников. И он нагадал, что у комиссии передадены 122 520 подписов у ягоную подтримку.
Здесь, мабуть, не 122, а 117-115, не меньше будет подписов.
Лев Марголин, керовник штабу, кандидата у президента Ярослава Романчука, так само перекананы у якости собранных подписов. А их на корысть кандидата от объединенной громадянской партии сдадено 128 699.
Ты известки, что до нас доходит из некоторых районных комиссий, а покуль что доброе. Покуль у нас таких великих проблем нема. Ну, у нас такой огульной картины нема, нам только там, где наши, скажем, люди есть у районных комиссиях, ну, некие такие чутки особные, там на сайтах есть некоторая информация, ее, ну, покуль все никаких таких тревожных сигналов у нас нема.
Официальная регистрация кандидатов в президенты попередня запланованная на 18 листопада. С этой нагоды Лидия Ярмошина отзначает.
Но если мы будем регистрировать 18-го, то не позднее, чем на следующий день, да, мы должны выдать удостоверение. Но я думаю, что мы во время регистрации, чего ж потом кандидатов разыскивать? Выйдем, в этот же день проведем жеребьевку эфирного времени. И я думаю, что они назначат, кстати, у них появится же право, которое раньше не было, назначить члена Центральной комиссии с правом совещательного голоса.
Это была Лидия Ярмошина. И еще несколько деталей по лику подписов. Сегодня Калинковицкая районная комиссия по выборах президента признала несоправдными все подписи, собранные у районе за Виталя Ромашевского и Виктора Терещенко. А районные комиссии Витебску забраковали подписи за Владимира Провальского. Нагадаю, что ранее Лидия Ярмошина заявила, что у Провальского усяго 600-700 соправдных подписов, а все остальное ксерокопии. Владимир Провальский не комментует решение районных комиссий с Витебску. Он говорит, что чекает выникового решения ЦВК, причем обгрунтованного конкретными документами.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфира, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Працягваем праграму. Фігуранта справы Мікалая Аўтуховіча, былога вайскоўца Уладзіміра Асіпенку, выпусцілі на волю умоўна-датэрмінова ўвечары 5 лістапада. Асіпенка, які быў асуджаны на 3 гады за незаконнае абыходжанне са зброяй, быў узняволены ад лютага 2009 году. Перадае Олег Груздзіловіч.
Владимир Осипенко уже отказывает на звонки на свой особистый мобильник, а не на тюремный телефон. Веншую его с вызволением.
Ой, большое спасибо, огромное спасибо.
Как вы себя чувствуете?
Нормально все. Говорю, вот родных встретил, обнял, это что может быть счастливее, чем встреча с ними?
Как
вот
здоровье?
Ничего, сказал. Воинская подготовка, военная закалка, поэтому нормально все перенес это дело. Единственное, что с глазами у меня будет проблема, потому что в СИЗО, там вообще, конечно, при свете таком просидеть год и 4 месяца, это очень тяжело.
Первые 2 вольные дни у Ваковыску Владимир Осипенко присвятил все встречам со свояками и сябрами. 8 листопада был Вязень наведал управу милиции и стал на улик, как умовно дотерминово вызволены. Меж тем громадскую деятельность Владимир Осипенко спынять не мая намеру.
Какие планы? Конечно же, не останавливаться, бороться дальше. Поддержать сейчас необходимо Николая. Я не сомневаюсь, что власть пойдет на уступки, если мы все вместе начнем бороться за возрождение. Мне так кажется, что перед выборами должны его отпустить все-таки. За 5 патронов не дают 5,5 лет, понимаете?
Был и Вязень подяковал всем, кто потребовал его узневолення и домогался до терминового вызволения. Сред недержавных медий, которые вызначил Владимир Осипенко в этой справе, было названо и «Радио Свобода». Владимир Осипенко сказал, что его не было возможности слухать передачу «Радио Свобода» у Калёнии, але про все, что поведомлялось на наших хвалях относно справы Миколая Туховича, ему писала активистка с Баранович Ольга Филонова, якой Владимир Осипенко так само широ подяковал за допомогу. Не збирается Владимир Осипенко молчать и относно справы об небыто подрыхтовцы замаху на высокопоставленных чиновников, у рамках якой и его протягивали до отказности разом с Миколаем Туховичем. Гэтую справу был и Вязень лечить с фальшованной следчими.
Писать, скорее всего, начну с завтрашнего дня заявление в прокуратуру о том, чтобы привлекать к уголовной ответственности тех следователей, которые вели это дело, тех оперативников, которые фальсифицировали все эти материалы. Ну, вы же сами видели, что было на суде. Кошмар. Такого не должно быть в стране. Поэтому поддерживаю Николая, он тоже через Сапелка передал, что будет заниматься этим.
Дочка Осипенки Людмила, яка шмат разоў на хвалях «Радио Свободы» расповедала про своего батьку, коли той был узняволенный, вельми рада, что он нарешті вызвалился. Яким она убачила тату?
Поскольку я его видела недавно совсем, на свидание мы ездили, поэтому он в тот момент не изменился. Ну, а родственники, которые не видели его давно, может, где-то похудел, может, немножко, конечно, постарел, потому что все-таки это не санаторий был. Но в целом выглядит неплохо. Подтянут, потому что еда такая там была не очень разнообразная, то есть, ну, как бы в физической форме нормальная, то, что занимался.
Ну и что, на эти 2 дня отъедаешься?
Ой, ну да, уже аж слишком, можно сказать.
Людмила Осипенко так само подякувала громадскости за подтримку ее таты, отзначивши, что без этой подтримки на урадці улады вызвалили б его дотерминова.
И додам, что сегодня Владимир Осипенко будет гостем «Ночной свободы» после половы 11 вечера. Задавайте ему свои питания праз интернет и по телефону 266-39-52. Вы на хвалях «Радио Свобода». Еще раз основные темы дня. На волю вышел Владимир Осипенко, и он вызволены умовно дотерминово. Осипенко собирается змагаться за вызволение Миколая Алтуховича, с яким был осуджены по одной справе. Альтернативные Лукашенко кандидаты на президента заявляют, что не мають сподевания на честные выборы и закликают выборцев 24 листопада на площу. Сегодня районные выборчие комиссии завершают проверку подписов. Кандидатов у президента зарегиструют праз 10 дзён. 6 потерпелых от выбуху на Пинск-Древе застаются у шпиталях Менску и Берестя у тяжким стане. У мемориальном урочище Куропаты неведомые сломали 38 крыжов. Корреспонденту радиостанции «Голос России» Евгену Гурцову не подолжили аккредитацию на деятельность у Беларуси. Выбух на Пинск-Древе забрал жизни 14 человек. 6 ахвяра у тяжким стане застаются у шпиталях Менску и Берестя. Усе пациенты находятся у реанимации. Родных покуль туды не пускают. Подробности у Сергея Ягурова.
На сегодня в областной больнице Берестя находятся 3 потерпелых от выбуха на Пинск-Древе. Это Эдуард Горошко, Олег Смирнов и Павел Ярмак. Стан их и надалей застается складанным. По воле загадчика реанимационного отделения Игора Лобана, потерпелые доставлены в областную больницу с опековыми травмами и политравмами. Стан стабильно тяжкий.
Прогноз здесь практически, ну, очень тяжело сделать. По-разному организм себя ведет, по-разному получается бороться с гомоносептическими осложнениями, с другими осложнениями, которые могут быть у этих пациентов. Поэтому прогноз – дело неблагодарное.
Поводле слов доктора, ступень поражения участков тела опеками складает 50% до 100%. Причем во всех ситуациях складняется термоингаляционной травмой. Это значит, они дыхают при допомозе аппаратов.
Каждый день делается по нескольку раз перевязки. Участки кожи, которые омертвевшие, там, где ожоги очень глубокие, они будут постепенно сниматься. Больные согреваются, и проводится инфузионная терапия, проводится искусственная вентиляция легких, проводится обезболивание, потому что обширные поверхности ожоговые, те поверхности, которые не очень глубокие, они очень сильно болят.
Свояки приезжают в Пинск до потерпелых, але поку лекари их не могут пустить у палату. Организм потерпелого до опеку вельми успрымливый до инфекций. Директор завода ДВП Леонид Логвин отзначает.
Нормальные работники.
Керовник службы связи с громадскостью закрытое акционерное товариство «Пинскдрев» так выказался про потерпелых.
Они были подношалены и работали полно и сумненно, без каких-либо конкретных питаний до их работы. И какие-то получали наказы, чи нет. То есть я не могу так сказать. Напомню, это добрые люди.
Семьи потерпелых от аварии, по воле прессового керовника, не застанутся сам на сам с проблемами.
Материальную разовую и в дальнейшем обещаем тоже поддерживать всячески. Поэтому вопрос о том, что семьи останутся сами по себе или сам на сам с решением вопросов, проблем, я думаю, что мы до этого не допустим.
Радио Свобода сочит за станом потерпелых у Пинской аварии. У ноч на 5 листопада у мемориальном урочище Куропаты невядомые зломали 38 крыжов. По факте здарения милиция будет проводить проверку тягом ближайших 10 дён. Лидеры консервативно-христианской партии БНФ лечат гэтый акт вандализму наступством деятельности пророссийских необольшевиков и закликают белорусских громадян на талаку, каб обновить крыжи. Подробности у Галины Абакунчик.
Паваленыя крыжы на ўскрайку Куропатскага лесу актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларуска народнага фронту пабачылі ў суботу, калі прыйшлі на чарговую тулаку, распавядае сакратар партыі Валеры Буйвал.
Знайшоўшы паламаныя крыжы ў суботу, 6 лістапада, упэўненыя, што вандальскі акт адбыўся ў ноч 4 на 5. Якраз, калі ў Расіі вся эта нечистая сила означала так званый День русского единства, який знаменовался проведением шерегу фашистовских, империалистичных, шовинистичных митингов и шестев по всей Российской Федерации. Так что это есть водгук. Вот это российского фашизма.
Нарад милиции, який прибыл на место здарения, зафиксовал факт вандализму. Але ці будзе распачата криминальная справа, пакуль невядома. Поведомил супрацовник прессовой службы Управления внутренних справ Минской области Александр Броснюк.
Дело пока не возбуждали, выезжала группа, осмотрели место происшествия. Состава преступления не нашли, пока вот проводят проверку. Будут свидетели, наверное, возможно, каких-то опрашивать, еще какие-то мероприятия проводить. Ну, там в течение 10 дней максимум они обязаны вынести какое-то постановление, либо дело возбуждать, либо какой-то отказной писать, либо продляться в прокуратуре.
Супрацовники милиции контролюют Куропаты, але накольки систематично, керовник патрульно-постовой службы Управления внутренних справ Минской району Вадим Малыш не поведомил.
Все оховываются Куропат неким чином.
Честно сказать, не отвечу вам даже сейчас на этот вопрос утвердительно.
Вы высылаете нарады туда когда-нибудь на некие этап патрулирования?
Естественно. Практически каждые выходные там люди стоят под сутками. Вы знаете, я пока очень занят. Спасибо, до свидания.
Кто мог здійснить чарговое злочинство в Куропатах, пытаюся у Минаков на улицах Менску.
Как вы лечите, кто мог взломать крыши в Куропатах?
Ну, может быть, экстремист. Насколько я знаю, это сейчас очень популярно и в России, но, наверное, и у нас. Я думаю, что это очень глупые люди.
Я не знаю, наверное, националисты какие-то есть. В России там они считают, что кавказские какие-то личности. Они им мешают. Они дороги стелят. Они дома строят. И они за это бьют.
Акты вандализма относно Куропатских крыжов, а так само так званой лавы Клинтона во урочище чинились десятки разов. И только 2 года тому силами громадских активистов были затриманы 2 юнаки, которые, однако, не понесли за это никакого покарания. У астатніх выпадках злачынцаў не выявілі. Вось гэта каментуе выканаўца абавязкаў старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юры Беленькі.
Дастаткова паглядзець БТ, якое расказвае, як яны шануюць 7 лістапада, нават не згадваюць пра тую трагедыю, пра тыя масавыя забойствы, якія перазыходзілі забойствы нямецкіх фашыстаў на нашай тэрыторыі. То зразумела, хто сёння мае вышэйшую палітычную ўладу ў нашай краіне і чаму так адбываецца.
Актывісты партыі заклікаюць неабыякавых людзей на талаку ў бліжэйшую суботу, каб аднавіць крыжы ў Курапатах.
Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Тэмы наступнага дому літаратара. У знанай серыі «Беларускі кнігазборы» выйшаў том выбраных твораў паэта Васіля Зуёнка, які будзе госцем нашай перадачы. У пяцікніжжы «Свабоды» Уладзімір Сіўчыкаў раскажа пра найлепшыя аўтабіяграфічныя кнігі. А ў рубрыцы «Аўтары твор» празаік з горадні Сергея Страўцоў, які недаўна вярнуўся з Балтыйскага дому пісьменнікаў у Швецыі, прачытае свае новае эсэ «Вежы ўздоўж мора».
Дом літаратара пазней у нашым вечаровым эфіры. Корреспонденту радиостанции «Голос России» Евгену Огурцову не подолжили аккредитацию на деятельность у Беларуси. У МЗС Беларуси спосылается на порушение журналистам внутренних процедур. Огурцов настоивает на политичном подтексте такого решения уладов. Передает Игорь Корней.
У Міністэрства замежных справ Беларусі гавораць пра тэхнічныя прычыны рашэння. Маўляў, Яўген Агурцоў не падаў дакументы на акрэдытацыю ў неабходны тэрмін і пры гэтым, не маючы дазволу на легальную дзейнасць у Беларусі, працягваў супрацоўнічаць з радыёстанцыяй «Голас Расіі». У Яўгена Агурцова, які беспраблемна супрацоўнічаў з расійскай радыёстанцыяй больш як 7 гадоў, на гэта свой погляд. Яшчэ 20 жніўня з Москвы ў Менск выправіўся самалёт, якім у МЗС Беларусі ляцеў ліст з рэдакцыі з просьбай аб акрэдытацыі. Аднак з нейкіх прычынаў ліст падарожнічаў 3 тыдні. Паколькі старая акрэдытацыя дзейнічала да 1 верасня, спадар Агурцоў, разумеючы няпэўнасць сітуацыі, не падаваў матэрыялы як карэспандэнт, але агучыў у каментары некаторыя падзеі як публіцыст. Прычым здарылася гэта ўжо пасля таго, як 2 лістапада камісія МЗС у акрэдытацыі яму адмовіла.
Конечно, они тем, что лишили меня аккредитации, вырубили «Голос России», а это 160 стран мира вещания. Понятно, что говорить правду у нас, по сути, запрет на профессию. Будешь наказан, потому что нет гражданского общества. Мы не граждане, мы подданные, с нами может случиться что угодно.
Яўген Агурцоў лічыць, як толькі Россия пачала адекватно ставиться до беларускага режиму, пачаліся проблемы у журналистов, якія супрацоўнічаюць с российскими СМИ. Суразмоўца упэўнены, что с наближением выборов гэтая проблема будет узмацняться.
Основная причина, по которой меня лишили, то, что я больше других журналистов говорил о том, бюллетени у нас на клочке бумаги, чуть ли не туалетной, 10 рублей, на которых ничего нельзя купить, имеет степени защиты. Бюллетень нет. Подтасовать его элементарно, на это есть 5 дней досрочного голосования, и это я говорил на «Голос России», никаких легитимных выборов в Беларуси быть не может по определению.
Журналіст Яўген Агурцоў страціў акрэдытацыю ў Беларусі. Зараз у эфіры «Званкі на свабоду». Слухачы абмяркоўваюць выбарчую кампанію, падвышэнне пенсій і выказванне кіраўніка дзяржавы. Званкі слухачоў у перадачы Лілії Болбас.
Наша слухачка Ніна з Менску задае пытанне.
Уважаемая Радио Свободы, будет ли издана аудиозапись Галины Рудник «Птушки перелетные»? Так хочется услышать опять ее голос и воспоминания. Слушала бы бесконечно. Спасибо вам, Галина. Если издан, то как его получить?
Отказывая Алена Тиханович.
Я хочу отказать нашей слухачице, что как раз у этот момент рыхтуется до выхода книга мемуаров Галины Рудник. Над ее працуют мастаки, стилередакторы. И плануем, что раз месяц-два эта книжка уже появится на свет. И про место презентации мы обязательно поведаем нашим слухачам.
Наш слухач Віктор Іванович з Менску патэлефанаваў на свабоду, каб падзяліцца сваімі меркаваннямі на конт выбараў прэзідэнта.
Мне пазваніў знакомы з горак Магілёўскай области і спрашваюць, за каго это галасаваць. Уж так, говорит, надоело это, что уже терпець невозможна. Ну, я яму пасаветаваў, за каго галасаваць. А сейчас слышу, что уже по предварительным данным за его этого надоевшего будет голосовать 82%. Это уже такая брехня, что ну терпеть невозможно.
Чому в Беларуси такая колькасть ледовых палацов? Наш слухач выказал свое меркование.
Ледовые дворцы Лукашенко толдычит, что это фабрики здоровья. Но когда у тысяч семей нет жилья, у тысяч детей нет хорошего полноценного питания, когда через телевидение и другие средства массовой информации идет зов о помощи на дорогостоящее лечение детям, то ледовые дворцы – это отягощение на бедность, отягощение на болезни и их усугубление. Ледовые дворцы нужны для Лукашенко, ведь его никто не приглашает в другие страны. А открытие ледового дворца – это его визит и разминка.
Спадар Владимир з Полацку выказаўся на конт таго, што Владимира Някляева не дапусцілі да ўдзелу ва ўсебеларускім сходзе.
Ну, калі ўжо Владимира Някляева не пусцілі на так званы беларускі народны сход, то не цяжка сабе ўявіць, што за публіку там сабраў спадар Лукашэнка. Ведаеце, такіх у народзе называюць шасцёркамі, і іх ніхто ніколі і нідзе не паважае.
Наши слухачы абмяркоўвалі выказванне кіраўніка Беларусі на конт падвышэння пенсіі і заробкаў на 10%. Цяпер пенсіянеры атрымалі пенсіі, і гэта выклікала новую хвалю тэлефанаванняў на гэтую тэму. Павел Дзімідзенка з Парычаў абураецца.
Сегодня я получил пенсию и 10% надбавки не получил, которую обещал наш добродей Лукашенко. А почему получил только 16 тысяч? Где мои 10% как инвалида, пострадавшего от ЧС? Почему такой грабеж?
Сергей Шенкевич з Менску раней телефонаваў на свабоду, калі рабіў загады, каб патрапіць у выбарчую камісію ў першамайскім раёне сталіцы. Цяпер ён патэлефанаваў, каб распавесці пра вынікі сваёй працы.
Сабраў 14 подпісаў суседзей, каб мяне ўключылі ва участковую выбарчую камісію. Заяву з подпісамі аддаў аддзел арганізацыйна-кадравай працы першамайскага райвыканкаму 22 кастрычніка. У дадатак да гэтага я быў вылучаны ад партыі БНФ сябрам, якой я з'яўляюся. У камісію, тым не менш, мяне не ўключылі. Это подтверждает то, что я сказал ранее. У нас нема выборов, а есть операция спецслужбы и вертикальцев по крадежу голосов выборцев. Лохотрон.
Вы слухали звонки на свободу. Нагадаю, что телефон свободы в Менску 266-39-52 працюет 24 годины на сутки. Телефонуйте, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзей в Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Вы на хвалях Радио Свобода. Еще раз основная тема дня. На волю выйшаў Владзімір Асіпенка, ён вызвалены ўмоўна датэрмінова. Асіпенка збіраецца змагацца за вызваленне Мікалая Аўтуховіча, з якім быў асуджаны па адной справе. Альтэрнатыўныя Лукашэнку кандыдаты на прэзідэнта заяўляюць, што не маюць спадзявання на чэсныя выбары і заклікаюць выбарцаў 24 лістапада на плошчу. Сёння раённыя выбарчыя камісіі завяршаюць праверку подпісаў. Кандыдатаў у прэзідэнты зарэгіструюць праз 10 дзён. Шасцёра пацярпелых ад выбуху на Пінск-дрэве застаюцца ў шпіталях Менску і Берасця ў цяжкім стане. У мемарыяльным урочышчы Курапаты невядомыя зламалі 38 крыжоў. Корэспандэнту радыёстанцыі «Голас Расіі» Яўгену Гурцову не падоўжылі акрэдытацыю на дзейнасць у Беларусі.